Роберт Шекли. Задать вопрос. Ответчик должен существовать столько, сколько нужно. Некоторым цивилизациям этот срок показался бы очень долгим, для других он был бы совсем невелик, но ответчику этого времени было достаточно. Что касается размеров, то для одних ответчик выглядел большим, а для других – маленьким. Кому-то его устройство могло показаться сложным, хотя кое-кто решил бы, что оно до смешного просто. Ответчик знал, что он таков, каким должен быть. Помимо всего прочего, он был ответчиком. Он знал. А те, кто его создал, лучше говорить поменьше. Они тоже знали, хотя нельзя сказать, чтобы их это радовало. Они создали ответчика в помощь менее умудренным цивилизациям и отбыли. Куда? Знает только ответчик. Потому что ответчик знает все. Он жил на отведенной ему планете под лучами предназначенного ему солнца. Время тянулось медленно, как сказали бы одни, и летело, как подумали бы другие. Но для ответчика оно шло своим чередом. В нем были ответы. Он знал, какова природа вещей, и почему вещи такие, какие они есть, и какие они на самом деле, и что все это значит. Ответчик мог ответить на любой вопрос, если вопрос правильно поставлен. И он хотел, нет, он жаждал отвечать. Что же еще делать ответчику? «Как вы себя чувствуете, сэр?» — спросил Моран, осторожно подплывая к старику.
«Лучше», — проговорил Лингман и попытался улыбнуться. Невесомость принесла ему облегчение.
При взлете Моран израсходовал уйму горючего, чтобы избежать больших ускорений. Но слабому сердцу Лингмана и этого хватило с излишком. Оно артачилось и упиралось, сердито стучало в хрупкую грудную клетку, замирало и опять куда-то рвалось. Лингману казалось, что оскорбленное сердце вот-вот остановится совсем. Невесомость принесла облегчение, и слабое сердце забилось ровнее. Моран не знал этих проблем. Его сильное тело создано для стрессов и перегрузок. Если бы только не боязнь за Лингмана.
«Оживаю помаленьку», — пробормотал Лингман. «Все будет в порядке».
Моран тронул ручки управления, и корабль скользнул в подпространство, как уголь вылистое дно. «Мы найдем его», — сказал Моран, и помог старику освободиться от ремней. «Никуда этот ответчик от нас не денется». Лингман кивнул ему в ответ. Они подбадривали друг друга не первый год. Вообще-то идея принадлежала Лингману, а Моран присоединился позже, когда окончил Калифорнийский технологический. Вместе они шли по следам молвы, давно бродившей по Солнечной системе. Шли по следам легенд о древней гуманоидной расе, которая знала ответы на любые вопросы и которая, прежде чем исчезнуть, создала ответчика.
«Подумать только», — сказал Моран, — «ответ на любой вопрос».
Морану физику было что спросить. Расширение Вселенной, силы, которые связывают атомное ядро, новые и сверхновые звезды, образование планет, относительность и еще тысячи вопросов.
«На любой», — отозвался Лингман.
Он нагнулся к окуляру, чтобы взглянуть на призрачное мерцание пустынного подпространства. Он был биолог, и он был старик. У него остались два вопроса. Что такое жизнь? Что такое смерть? Лек и его друзья очень долго собирали пурпуров, прежде чем выбрали время побеседовать. Пурпуры всегда редели по соседству с большими скоплениями звезд, почему никто не знал, так что разговор пришелся кстати.
«Знаете что?» — сказал Лек. «Я все-таки отыщу этого ответчика».
Лек говорил на языке Олград, языке грядущего решения.
«Зачем?» — спросил его Ильм на языке Хвест, языке беззлобной насмешки. «Зачем тебе знать природу вещей? Тебе мало просто собирать пурпуров?»
«Да», — ответил Лек, все еще на языке грядущего решения. «Мало». Лек и ему подобные всегда собирали пурпуров. Они находили мельчайшие вкрапления, вплетенные в космическую вязь, и понемногу складывали из пурпуров огромный холм. Для чего он нужен, не знал никто.
«Хочешь, наверное, спросить, что такое пурпуры?» — осведомился Ильм, отодвигая звезду и укладываясь поудобнее. «Хочу», — сказал Лек. «Мы слишком долго живем в неведении.
Пора нам узнать настоящую природу пурпуров и их место в чертеже мироздания. Почему они властвуют над нашей жизнью? Лек перешел на Илгрет, язык брежущего знания. Ильм и остальные не стали возражать, даже на языке споров. Они понимали, что знание — это важно. Лек, Ильм и остальные начали собирать пурпуров на рассвете времени. Теперь настала пора получить ответ на космические вопросы. Что же такое пурпуры и зачем нужен холм? Для этого и существует ответчик. Все они слыхали об ответчике. Его создали похожие на них и давно исчезнувшие существа. «А о чем еще ты спросишь?» — поинтересовался Ильм. «Не знаю», — сказал Лек. «Может быть, еще спрошу о звездах. А больше вроде бы не о чем». Лек и его братья появились на рассвете времени, и они не знали, что такое смерть. Число их никогда не менялось, и поэтому загадка жизни их не волновала. «Но пурпуры и холм...» «Я пошел!» — крикнул Лек на диалекте воплощенного замысла. «Счастливо!» — отозвались братья на наречии добрых пожеланий. Лек отправился в путь, шагая со звезды на звезду. Один на маленькой планете ответчик ждал вопросов. Время от времени он бормотал про себя ответы. Это была его привилегия. Он знал. И он ждал. И любой космический житель мог прийти и спросить его. Их было 18, и они собрались вместе. «Призываю тебя, закон 18!» — вскричал один. Тогда появился другой, которого не было раньше, порожденный законом 18. «Мы должны пойти к ответчику!» — вскричал один. «Над нашей жизнью властвует закон 18. Там, где собираются 18, появляется 19-й. Почему это так?» Никто не мог ответить. «Где я?» — спросил новорожденный 19-й. Один отвел его в сторонку объяснить. Их осталось 17. Стабильное число. «А еще мы должны выяснить, — вскричал другой, — почему все места разные, хотя расстояния не существует?» «Да, это и вправду загадка. Сначала ты здесь, потом там. Движения нет, но все-таки ты оказываешься в другом месте». «Какие холодные звезды! — вскричал один. — Почему?» «Мы должны пойти к ответчику». Они слышали молву и помнили легенду. Когда-то жили существа, похожие на нас, и они знали. И то, что они знали, они рассказали ответчику. А потом они оказались там, где нет места, зато много расстояния. «Как мы попадем туда?» — вскричал новорожденный 19-й, который все уже понимал. «Идем!» И 18 исчезли. Остался один. С тоской поглядел он на огромный купол ледяной звезды и потом исчез тоже. «Старые легенды не обманули нас», — сказал Моран. «Вот оно». Они вышли из-под пространства в том самом месте, о котором рассказывали легенды, и перед ними была звезда, не похожая на другие звезды. Моран нашел ей место в системе мироздания, но смысла в этом не было. Таких звезд, как эта, больше не существовало. У звезды была планета, и тоже не такая, как другие. Моран придумал несколько гипотез, но они не имели ровно никакого смысла. Все равно планета была единственной. «Пристегнитесь, сэр», — сказал Моран. «Постараюсь приземлиться помягче». Быстро шагая по звездам, Лек подошел к ответчику. Он взял его в руку и осмотрел. «Значит, ты и есть ответчик», — сказал он. «Да», — ответил ответчик. «Так скажи мне», — проговорил Лек, устраиваясь поудобнее в прогалине между звездами. «Скажи мне, кто я?» «Предрассудок», — сказал ответчик. «Символ». «Пусть так», — пробормотал Лек, несколько уязвленный. «Но ты способен на большее. Пойдем дальше. Мы собираем пурпуров и складываем из них холм. Можешь ли ты сказать, зачем?» «Вопрос лишен смысла», — сказал ответчик. Он знал, что в действительности представляют собой пурпуры и для чего нужен холм. Но чтобы объяснить это, пришлось бы объяснять больше. Без этого Леку не ответишь, а правильный вопрос Лек задать не смог. Лек спрашивал и спрашивал, но ответчик не мог ему ответить. Лек видел все по-своему.
Он понимал только часть правды и не более того. Как объяснить слепому, что такое зелень? Ответчик и не пытался. Он не предназначен для этого. Лек скорбно засмеялся. Одна из кочек, по которым он ступал, откликнулась на смех яркой вспышкой. Лек пошел прочь, быстро шагая по звездам. Ответчик знал, но вопросы нужно ставить правильно. Он размышлял об этом ограничении, глядя на звезды, которые были не большими и не маленькими, а как раз такими, как нужно. Корректные вопросы. Тем, кто его создал, следовало об этом позаботиться, подумал ответчик, чтобы он мог разбираться в бессмыслице и решать головоломки. Ответчик утешался, бормоча про себя ответы. 18 существ появились перед ответчиком. Они не пришли и не прилетели, просто оказались перед ним. Дрожа в холодном сиянии звезд, они воззрились на громаду ответчика. «Если нет расстояния, — спросил один, — как вещи могут находиться в разных местах?» Ответчик знал, что такое расстояние и что такое место. И все же не мог ответить на вопрос. Расстояние существовало, но не так, как казалось этим существам. И разные места были вовсе не тем, что они думали. «Сформулируйте вопрос как-нибудь иначе», — с надеждой попросил ответчик. «Почему здесь мы короткие?» — спросил один, — «а там длинные. Почему мы толстые здесь и маленькие там? Почему звезды холодные?» Ответчик знал все это. Он знал, почему звезды холодные, но не мог объяснить, ограничившись понятиями холода и звезд. «Почему справедлив закон 18?» — спросил другой. «Почему, как только 18 соберутся вместе, сразу появляется 19-й?» И этот вопрос был лишь частью другого, большего вопроса, который так и не был задан. По закону 18 появился еще один, и все 19 исчезли. Ответчик бормотал про себя правильные вопросы и отвечал на них. «Ну вот», — сказал Моррен, — «наконец-то!» Он похлопал Лингмана по плечу слегка, потому что Лингман едва стоял на ногах. Старый биолог устал. Черты лица у него заострились, кожа пожелтела и высохла. Желтые, торчащие вперед зубы, маленький плоский нос, резко очерченные скулы, казалось, череп проглядывает наружу. «Идем», — сказал Лингман. Он не хотел терять время попусту. У него просто не было времени. Они продвигались в шлемах по узенькой тропинке. «Не так быстро», — прошептал Лингман. «Конечно», — сказал Моррен и замедлил шаг. Они пошли рядом по чуть заметной дорожке, протоптанной на планете, не похожей на остальные планеты, парящей в одиночестве под солнцем, не похожим на другие солнца. «Теперь наверх», — сказал Моррен. «Легенды говорили, что тропинка ведет к лестнице, лестница на площадку, а там ответчик». Для них ответчик оказался белым экраном в каменной стене. С их точки зрения он был так прост, проще некуда. Лингман сжал трясущиеся руки. Завершался труд целой жизни. Споры, выколачивание денег, долгое изучение древних легенд. И, наконец, настал час. «Помни», — сказал он Моррену, — «мы будем ошеломлены. Мы помыслить не можем, какова истина в действительности». «Я готов», — сказал Моррен. Глаза его сияли. «Прекрасно». «Ответчик», — произнес Лингман тоненьким дрожащим голоском, — «скажи нам, что такое жизнь?» У них в головах зазвучал голос. «Вопрос лишен смысла. Жизнь — только одно из проявлений более общих законов. Вне этих законов она необъяснима». «Какие же законы включают в себя жизнь?» — спросил Лингман. «На вопрос в такой форме нельзя ответить. Задающий его по-прежнему смотрит на жизнь со своей ограниченной точки зрения».
«Тогда объясни по-своему», — вмешался Моррен.
«Ответчик может отвечать только на заданные вопросы». И, произнеся это, ответчик вновь подумал об ограничении, которое создатели наложили на него. Тишина.
«Расширяется ли Вселенная?» — уверенно спросил Моррен.
Термин «расширение» в данном контексте неприменим. В том смысле, в каком вы понимаете Вселенную, она не более чем иллюзия.
«Но хоть что-нибудь мы можем узнать?» – спросил Моррен.
«Я могу ответить на любой корректный вопрос о природе вещей». Люди переглянулись.
«Кажется, я понимаю, что он имеет в виду», – печально проговорил Лингман. «Наши главные гипотезы не верны, все до единой».
«Не может быть», — сказал Моррен. «Физика, биология».
«Полуправда», — ответил Лингман с усталостью в голосе. «Хоть это мы выяснили. Теперь мы знаем, что наши выводы из наблюдений не верны».
«А жизнь? Он и вправду знает, что такое жизнь?»
«Смотри», — сказал Лингман. «Допустим, ты спрашиваешь, почему я родился под созвездием Скорпиона, под знаком Сатурна. Я не смогу объяснить тебе это, прибегая только к понятию зодиака. Одним зодиаком тут не обойдешься».
«Понимаю», — медленно произнес Моррен. «Он не может отвечать на вопросы, оставаясь в рамках наших предположений».
«Вот-вот. А изменить наши предположения он не в силах. Он может лишь ответить на корректный вопрос, но чтобы задать его, нужны знания, которых, похоже, у нас нет».
«Выходит, что мы не в состоянии даже поставить вопрос? Не верю я в это. Хоть какие-то основы мы должны знать?»
Моррен повернулся к ответчику.
«Что такое смерть?»
«Это антропоморфизм. Я не могу его объяснить».
«Смерть — это антропоморфизм!» — воскликнул Моррен, и Лингман быстро обернулся. «Кажется, мы продвигаемся!»
«Может ли антропоморфизм отражать действительность?» — спросил Лингман.
«Все антропоморфизмы подразделяются на ложные и частично истинные в отдельных ситуациях».
«Что справедливо в данном случае?»
«И то, и другое». Большего они не добились. Моррен с Лингманом мучились еще несколько часов, но истина ускользала все дальше.
«С ума сойти», — сказал Моррен. «Эта штука знает все на свете и не может поведать нам ничего, пока мы не поставим правильный вопрос. Но откуда нам знать, как это сделать?»
Лингман сел на землю, прислонился к каменной стене и смежил веки.
«Дикари, вот мы кто», — бормотал Моррен, бегая перед ответчиком туда и обратно. «Представьте себе первобытного человека, который приходит к ученому и спрашивает, почему солнце нельзя сбить из лука. Ученый должен объяснить это так, чтобы тот понял. Что из этого выйдет?»
«Ученый не станет и пытаться», — глухо сказал Лингман. «Он по вопросу поймет, насколько ограничен спрашивающий».
«То-то и оно», — сердито произнес Моррен. «Как объяснить бушмену, что Земля вертится? Или еще хлеще, что такое относительность? Конечно, соблюдая научную строгость».
Лингман молчал, не открывая глаз.
«Мы для него первобытные люди. Нет, разница гораздо больше, как между червяком и сверхчеловеком. Червяк желает знать, как устроена грязь и откуда ее взялось так много». «Ну и ну».
Лингман сидел, не открывая глаз.
«Идем?»
— спросил Моррен. Руки Лингмана были стиснуты. Отросшие ногти впились в ладони. Щеки ввалились еще глубже. Лицо словно превратилось в маску.
«Послушайте, что с вами? Эй, послушайте!»
Но лишь ответчику было ведомо, что произошло и почему. Один на целой планете, небольшой и немаленькой, на планете идеальных размеров, ждет ответчик. Он не может помочь тем, кто приходит к нему, потому что у его знания тоже есть предел. Он умеет отвечать на вопросы, правильно поставленные. Вселенная? Жизнь? Смерть? Пурпуры? 18? Частицы правды, полуправда? Крошечные обрывки великих вопросов. Ответчик в одиночестве задает себе вопросы. Верные вопросы, которые никто не может понять. Тогда как же понять ответы? Вопросы никогда не будут заданы. И ответчик помнит теперь то, о чем знали его создатели. Знали, да забыли. Чтобы поставить вопрос, нужно знать большую часть ответа.